Доброе утро, в Москве 9 часов и 6 минут в российской столице, собственно, да, в Москве, именно в ней.
Это синонимы.
Да, это так, а это Алексей Осин и Тони Самсонова.
Доброе Здравствуйте.
Утро. И мы готовы принести...
Moscow is the capital of Russia.
Круто.
Да, такая пауза.
Я пыталась вспомнить, что говорил Мутко, и у меня не получилось.
Let me speak from my heart in English.
Нет, мы не позволим. Мы позволим почитать прессу. Мы пригласим Сашу Пикуленко в 9 часов 35 минут.
Да, он, в общем, и сам придет без особого приглашения.
Да, кстати, даже если мы не пригласим его, он все равно придет. Новости спорта в 9 часов 47. Ну, а прямо сейчас новости экономики.
Рекламная информационная программа «Экономика». «Экономика».
Спонсор выпуска ООО «СК «Столица» представляет жилой квартал бизнес-класса «Скайфорд».
Доброе утро. В студии Татьяна Кузнецова. Ситуация на биржевых площадках несколько потеплела. С разнонаправленным движением проходят сегодня торги в Токио. Никей в плюсе в пределах 0,5%. Топикс в незначительном минусе. С роста основных котировок начались сегодня торги на гонконгской фондовой бирже. Хансен поднялся на 0,36%. Инвесторов продолжает беспокоить ситуация вокруг Греции, которая может быть вынуждена выйти из еврозоны. При этом улучшению настроения на рынке способствует высказывание премьер-министра Италии Марио Монти о том, что Греция, вероятно, все-таки останется в еврозоне. Кроме того, по его словам, большинство лидеров Евросоюза поддерживают идею выпуска единых еврооблигаций. Тем временем управляющие ряда крупнейших фондов подтвердили продажу активов, номинированных в евро, из-за опасений возможного выхода Греции из валютного союза. В частности, сократила в последние дни свои активы в евро вторая крупнейшая в Европе компания по управлению активами с портфелем в 700 миллиардов евро, а также британская управляющая компания с активом в 73 миллиарда фунтов стерлингов. Американская MAC Investments полностью избавилась от вложений в евро. Единая европейская валюта потеряла за три недели к доллару 5%. В четверг евро достиг минимальных за 22 месяца отметки 1.2514. Сегодня евро торгуется у отметки 1.2531. Управляющие считают, что в последние дни вероятность выхода Греции из валютного союза резко повысилась. При этом европейские лидеры пока не могут убедить инвесторов, что они способны решать проблемы еврозоны. В частности, на этой неделе были вновь отложено решение по рекапитализации европейских банков. По оценкам экспертов Citigroup, курс евро может приблизиться к паритету с долларом в случае беспорядочного выхода Греции из зоны евро. Эксперты Высшей школы экономики сомневаются в готовности России к новому кризису, критикуя дежурный оптимизм ЦБ, который уверяет, что страна находится в более выигрышной ситуации, чем 4 года назад. Экономисты прогнозируют, что в случае финансовой ямы резервного фонда не хватит даже на год, а правительство не сможет потянуть все свои социальные обещания. Сегодня, тем временем, Госдума рассматривает поправки в бюджет о распределении дополнительных доходов на погашение дефицита и увеличение расходов по социальным статьям. Общий объем доходов в почти в 900 миллиардов рублей состоит из 800 миллиардов рублей нефтегазовых доходов, и нефтегазовые доходы составляют всего 90 миллиардов. Так что, по мнению экспертов из Центра развития Высшей школы экономики, тезис о готовности к кризису не подтверждается именно усиливающейся зависимостью от цен на нефть. Значение нефтегазового дефицита устойчиво держится на уровне около 10% ВВП. С учетом принятых обязательств не может быть сокращено в ближайшие годы. Даже при умеренном снижении цен до 80 долларов за баррель имеющийся объем резервного фонда не позволит продержаться российской экономики год, а выполнение всех обязательств бюджета возможно только при ежегодном росте цен на нефть на 8-9 долларов за баррель. Сейчас на рынке за баррель дают в среднем 100 долларов. Сегодня нефтяные котировки смотрят вниз. Brent в Лондоне торгуется на уровне 106 долларов. Котировки в Нью-Йорке на отметке 90,5. И в заключение выпуска информация для потребителей, приверженцев здорового образа жизни. Один из ведущих производителей колбасных изделий московского региона, Малаховский мясоперерабатывающий комбинат, запускает инновационную линию продуктов. Его новый бренд ЕМ обозначает четкое соблюдение технологии «чистая еда». Мясо колбасной продукции не содержит искусственных добавок, обозначенных Е-кодами. При производстве полностью исключены ароматизаторы, красители, фосфаты, усилители вкуса. Продукция полностью соответствует мировым стандартам органической пищи. Именно из них комбинат ориентировался, запуская новый бренд. Бренд ЕМ представлен ассортиментом из 6 позиций, включая вареную, полукопченую колбасу и сосиски. Всем критериям технологически соответствует упаковка, используемая производителем. Малаховский мясоперерабатывающий комбинат входит в состав 15 крупнейших производителей колбасных изделий в московском регионе.
Выбор есть всегда. Элитная плащ-палатка, пальма премиум-класса или на худой конец холмик в деревне безусловно могут решить квартирный вопрос.
Жилой квартал бизнес-класса Skyfort предлагает иное решение и объявляет о сдаче домов и выдаче ключей владельцам квартир. Skyfort введен в эксплуатацию и уже заселяется. Доступные цены, рассрочка 0%.
Телефон 988-8877, сайт sfort.ru, 988-8877.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
3, 2, 1.
Реклама.
Легенды создаются людьми, хранятся годами, передаются из поколения в поколение. Но изначально они собираются на заводах Suzuki. Легендарный внедорожник Suzuki Grand Vitara. 2,4 литра 2011 года. До конца июня со скидкой 50 тысяч рублей. Подробности на suzuki-motor.ru. Предложение ограничено.
Самые привычные вещи часто вызывают тревогу. Привычные ситуации, которые вызывают раздражение. Привычные звуки, которые вызывают стресс. Привычные события, которые вызывают беспокойство.
Иванова, зайдите ко мне, пожалуйста.
Так стресс становится привычкой. Афобазол – современное средство против привычных проявлений тревоги и стресса. Не вызывает сонливости и привыкания. Афобазол от компании «Фармстандарт». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Мы могли бы спеть вам частушки или попросить звезд эстрады исполнить задорную песню. Но престиж оборудования не позволяет вести себя столь легкомысленно. Только классика. Промышленное и строительное оборудование премьер-класса. www.kuvalda.ru.
В теле человека около 100 километров сосудов, поэтому проблемы с ними эффективнее не маскировать снаружи, а лечить изнутри. Капли эскузан с экстрактом конского каштана. Натуральная забота о сосудах изнутри. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Ты посмотри, видеокамер понавешали. Мышь не проползет, денег им девать некуда. Кому это надо?
Это надо каждому. Камеры на транспорте установлены исключительно для вашей безопасности. Они позволяют оперативно выявлять злоумышленников.
Не отказывай себе ни в чем. Реклама на Эхе. 959-0551.
Разворот.
9.13 в Москве. Ну и, может быть, пару слов о газете «Труд». Радостные новости нам это издание сообщает. Оказывается, мы, в общем, даже неплохо стоим в рейтинге Международной организации труда. Обогнали Португалию и даже этого не заметили. Ну, речь идет о занятости населения. В частности, у нас она всего лишь, безработица, я имею в виду, 5,8%. Но, кстати говоря, велика на Северном Кавказе. Вот тут уж мы в последних рядах, в Чечне около 33% активного населения не занято на каких-либо производствах.
К сожалению, у нас очень высокая скрытая безработица, и если посчитать количество людей, которые получают зарплату явно не рыночную, ну, например, за месяц 5000 рублей, считать ли это полноценной занятостью? Они не входят вот в эту безработицу, которую нам считает Международная организация труда, 5,8.
Нет, если они работают, конечно, не входят.
Да, они не входят, но, тем не менее, эти люди работают в течение месяца, получают меньше 10, а иногда в районе 5000 рублей, что, конечно, по другим способам подсчета безработицы является абсолютной безработицей, потому что это не те деньги, на которые можно жить, и это настоящая работа, просто люди за нее не получают оплату. И это на самом деле безработица, просто в цифрах она не отражена.
Ну, если учесть, что у нас вообще 80% населения до 17 тысяч получают и меньше. То есть вот тут
это планочка. Не вопрос, там есть какая-то планка отсечения, но, видимо, на 17 тысяч еще как-то можно жить, а вот на 5 тысяч в месяц уже никак.
Тем не менее, есть некий стандарт этой организации, эта организация каким-то образом делает свои выводы.
Но мы не будем запариваться деталями,
не вопрос, да. Далее, фантасмагорическая история, которая озаглавлена фразой из знаменитой детской песенки «Прилетит вдруг волшебник». Новый глава МЧС Владимир Пучков с потрясающей идеей об эвакуации автомобилей, которые попали в ДТП с помощью вертолета. вертолета. Ну вот можете прочесть, там бомбится эта идея в пух и прах, газета «Труд», третья полоса. Я же со своей стороны скажу, что пробки-то возникают вовсе даже не из-за совсем разбитых автомобилей, а по большей части из-за автомобилей, которые чуть-чуть друг друга зацепили и ждут в течение нескольких часов прибытия доблестного ГИБДД. Вот тут их не надо с помощью вертолета эвакуировать. Они бы и сами уехали совершенно спокойно. Так не могут же, потому что где-нибудь сидят работники ГИБДД в кустах и, соответственно, вершат свой бизнес. Ну и, кроме всего прочего, потрясающая совершенно заметка на восьмой полосе. Называется она «Похороны по высшему разряду». Оказывается, уже более 300 человек из 18 стран обрели покой не на планете Земля. И, соответственно, есть всяческие службы, которые могут вам способствовать быть похороненным в околоземном пространстве. И тут, кстати говоря, много любопытных фактов на сей счет приводится в этой самой заметке. Ну вот, в частности, что один из тех, кто там вот обрел покой, это Юджин Шумейкер. Помните, комета такая была, Шумейкера Леви. Вот он, кстати говоря, был похоронен за пределами планеты Земля. Но я думаю, что мы сейчас удалимся на рекламу, а потом вернемся к исполнению собственных обязанностей.
Вот новый разворот. Как это перерыв? Реклама.
Все знают, что кредиты выдают в банках, а страховку оформляют в страховых компаниях. Теперь получить кредит и оформить страховку можно в почтовых отделениях. Подробности на сайте в ГУП «Почта России».
С 27 по 29 мая Москва, цифровой октябрь, фонд Сколково встречает DLD. Уникальная площадка для обмена идеями и мнениями о будущем цифровых технологий, о бизнесе и роли инноваций в повседневной жизни. Загляните в будущее вместе с нами. Фонд Сколково встречает DLD. Москва. С 27 по 29 мая. Цифровой октябрь. Подробности на сайте www.sk.ru.
Читайте в свежем номере автомобильной газеты «Клаксон». Mercedes-Benz SL получил заряженные версии от AMG. Чем может удивить новый Kia Ceed? Выбираем премиальный седан среднего класса на российском рынке. Audi S6 и S7 перешли в новое поколение. Свежий номер газеты «Клаксон» уже в продаже.
Внимание! Отличные новости от Видис Групп для тех, кто ищет квартиру. Жилые комплексы Мичурино, метро Проспект Вернадского и Головино, метро Водный стадион уже заселяются! Высококачественная отделка квартиры подъездов, школа, детский сад и парковочный комплекс в шаговой доступности. Звоните прямо сейчас. 287-3287. 287-3287. Подробности на vedis.ru.
А ты успеешь разместить свою рекламу? 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
9:19 российской столицы. Мы с Алексеем Осиным продолжаем читать утреннюю прессу и потрясающая публикация «Ведомостей», которую уже, похоже, все начали обсуждать. Яндекс стал главной кнопкой страны. На российском медийном рынке сменился лидер. Главная кнопка страны теперь не Первый канал, а Яндекс. И он собирает большую месячную аудиторию, чем любой отдельно взятый телеканал. В апреле Яндекс посещало 19,1 миллиона человек в день. Первый канал смотрело 18,2 миллиона
человек. Ты, кстати говоря, принадлежишь к первой и к второй аудитории? Или только к первой, или только ко второй?
Я, наверное, вхожу в месячную аудиторию Первого канала, то есть хотя бы раз в месяц я смотрю ту или иную передачу. Правда, как правило, смотрю через сайт. У них есть трансляция, и можно то, что интересно, посмотреть.
Тут телевизора, что ли, нет?
Нет, у меня есть, но просто если там что-то очень важное, то это бывает дневное время, и проще открыть ноутбук.
Нет, я и на Яндекс захожу, и на Первый канал тоже каждый день, я так думаю.
Таким образом, у нас теперь Первый канал и телевидение перестало быть главным медиа страны. И на 1 миллион человек в день Яндекс собирает больше, чем Первый канал. Это данные компании TNS. В общем, той, которая все и считает. Первый самый популярный российский канал. Он все время был самым популярным медиаресурсом в стране. Интернет-портал обогнал его впервые. Яндекс и еще портал Mail.ru почти догнали первые понедельные аудитории. До результата канала в апреле им не хватило там где-то от 0,7 миллиона до 1,2 миллиона человек. Соответственно, самый большой отрыв канала от сайтов по месячной аудитории хотя бы раз в месяц первый включает 41 миллион человек, да, вот раз в месяц. Но это на 8 миллионов человек больше, чем у пользователей Mail.ru, и на 8,7, чем у Яндекса. Ну, то есть раз в месяц все-таки первый канал больше людей смотрит, чем Яндекс открывает. Но сокращается разница между аудиторией всех телеканалов и всего Рунета, если сравнивать. Да? То есть телевизор просто вот прям-таки перестает быть главным.
Ну, ты же понимаешь, что в этом есть некое лукавство, потому что Яндекс — это своеобразная желтая страница, да, Mail.ru — это почтовый сервер и ресурс для общения.
Об этом говорят все, все аналитики, они говорят о том, что Яндекс это важно для рекламного рынка, конечно же, да, то есть и там дальше ведомости начинают сравнивать рекламные доходы и годовую выручку за 2011 год, и выручку у Яндекса действительно сопоставимо с НТВ и с Первым совершенно. Но когда мы говорим все-таки о канале как о производителе контента, то Яндекс производителем контента не является. Он является своего рода агрегатором или поисковиком. То есть, если нас интересуют новости, в первую очередь, туда ты заходишь на Яндекс, ты видишь 5 главных новостей, но они абсолютно алгоритмичным
образом. Тут как бы можно спросить, вот люди, они на Яндекс заходят зачем? Вряд ли почитать новости в большинстве своем. Ну, посмотреть пробки какие-нибудь, я не знаю, погоду, телепрограмму, надо забить в поиске какой-нибудь и там поискать, и так далее.
Действительно, и...
Что не умаляет, разумеется. Конечно, тенденция хорошая, кстати говоря, мне очень она нравится.
Но, с одной стороны, и это отмечено в публикации, с одной стороны, Яндекс не производит контент, а каналы его производят, и поэтому вряд ли можно, там, например, Яндекс сравнивать там, с телевидением с точки зрения влияния там, на аудиторию, информирования. С другой стороны, на Яндекс заходит на 10 минут, а первый канал смотрит больше часа в день его аудитория. То есть продолжительность просмотра, это очень важно. У каналов, конечно, куда больше. Но, тем не менее, первый раз в истории какой-то портал обгоняет
Россию. Потому что на Яндекс заходит человек с сформировавшимся желанием решить некую задачу, и ее решает в течение 10 минут. Или смотрит, там, не знаю, расценки на какой-нибудь мобильный телефон, или, там, не знаю, погоду и так далее. А телевизор просто смотрит. Просто, по-моему, другое СМИ такое.
Другая потребность.
Другая, да, конечно. Просто пьешь чай и смотришь телевизор, например, там где-то он у тебя играет фоном. Но все равно это здорово, это классно, это значит, что люди сами принимают решение касательно того, какая информация им нужна, они в этом плане ведутся за тем, что им предлагают или навязывают, если хотите. Вот, так что это у нас ведомости первая полоса, называется «Обогнал телевизор». И еще, кстати, две темы, которые, может быть, найдут отражение и в нашей дальнейшей программе. Это касательно сегодняшнего последнего звонка. Называется в независимой газете на третьей полосе «Школы вышли на подиум». То есть о том, как это все будет обставлено в разных российских школах и каковы сегодня запросы и потребности в внешней стороне, скажем так, этого процесса. Может быть, мы об этом поговорим. И о морали, может быть, и об искусстве, и о прочем после где-то 10-30. Ну и, пожалуй, еще вот заметка, которая тоже привлекла внимание. Это «Московский комсомоль». Кстати, не только. «Страна не должна знать своих героев», называется этот материал. «Тысячи российских чиновников являются засекреченными орденоносцами». Исследования газетчиков, они произошли из той информации, которая просочилась в прессу о том, что орден Александра Невского был пожалован Владимиру Чурову. И, естественно, это возмутило значительную часть электората, ну или, скажем так, значимую часть электората, и выяснилось, что, оказывается, не только Чуров получил свою награду, а еще около 120 человек, то есть вот когда президент обычно по телевизору, мы смотрим иногда за этим, если кто-то смотрит первые и другие каналы, вручает награды известным там спортсменам, политикам или артистам, или писателям и так далее, а потом камера выключается, и уже начинается другое вручение другим людям, которых мы совершенно не знаем, и вот среди них в своем большинстве большинстве пребывают чиновники. И вот Михаил Ростовский в МК по этому поводу рассуждает с разных сторон, изучая эту проблему.
В «Ведомости» пишут о выборах мэра согласно новым законам о губернаторских выборах. В Москве тоже должны выбирать градоначальника. «Единая Россия» внесла на рассмотрение Мосгордумы законопроект о прямых выборах мэра в форме поправок в избирательный кодекс Москвы. И если эти поправки будут приняты, то выборы мэра будут довольно сильно осложнены, потому что кандидата в мэра сможет выдвигать только политическая партия, и его также должны будут поддержать не менее 10% депутатов районных муниципальных собраний, максимум, предусмотренный федеральным законом. Самовыдвижение московские единороссы считают невозможным. И по закону о губернаторских выборах, подписанному Медведевым 2 мая, кандидат должен быть поддержан от 5 до 50% муниципальных депутатов, не менее чем в 3/4 муниципальных районов и городских округов района. Каждая депутатская подпись должна быть нотариально заверена. Один депутат может поддержать только одного кандидата. Регион сам может решать, какой именно процент голосов муниципальных депутатов должны набрать кандидаты, есть ли самовыдвижение. И, соответственно, в Москве можно поставить дополнительно очень много барьеров для того, чтобы выборы градоначальника были максимально осложнены, и чтобы пройти их мог только человек уже сильно системный. Полномочия Собянина, я напомню, истекают осенью 2015 года, то есть через 3 года. Сейчас в Мосгордуме 2 партии. «Единая Россия», у нее 32 мандата из 35 возможных, и КПРФ, которые 3 мандата из 35 возможных. Ну и, соответственно, 1560 муниципальных депутатов столицы, 60% из них единороссы, 13% почти, 14% у КПРФ, у «Справедливой» 8, у «Яблока» 3 почти. Если все провластные муниципальные депутаты подпишутся за своего кандидата при планке в 10%, даже теоретически у него будет максимум 4 соперника.
Ну, не касающийся политики, но, тем не менее, очень важное для нас всех, наверное, нововведение обещает быть принятым довольно-таки скоро. «Войдем в права» называется материал в российской газете на первой полосе. Юридический статус может быть придан электронным документом. То есть не надо будет в будущем возить с собой охапку всяческих бумаг, а вы можете показать, скажем, работнику ГИБДД свой мобильный телефон или там iPad какой-нибудь или планшет, где вот этот будет документ, и он будет обязан его принять. Ну вот, подробности вы узнаете. Кстати говоря, уже многие адвокаты пользуются электронной подписью, которая признается официально совершенно. То есть, как эта система уже внедряется. Ну уж, по крайней мере, леса сбережем. Далее, еще одна тема. Ну, много газеты обсуждают подельника Бута. За неоценимую помощь следствия подельнику Виктора Бута дали всего 5 лет. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор гражданину ЮАР Великобритании Эндрю Смоляну. Он обвинялся по тем же статьям и грозил ему от 25 до пожизненного. Получил же всего 5 лет, 4 из которых уже отсидел, так что должен выйти. Ну и вот не только в этой газете, но и в других изданиях тоже об этом пишется. Подельник Бута получил 5 раз меньше «Московский комсомолец», «Коммерсант», суд оказал неоценимую помощь свидетелю. Ну и российская газета в эту же тему, в пандан, так сказать, сообщает о том, как идут переговоры по экстрадиции Бута в России. Называется материал «Будто договорились».
Мы с Ириной Меркуловой не можем оторваться от Евроньюз, который в разделе «No comment» показывает, как накануне дрались депутаты
Украинского парламента, судя по заголовку. Если, конечно, какой-либо другой парламент не заседает в столице Украины, Киеве.
Леша, может, ты можешь мне сказать, вот они, мужчины, когда дерутся, они же как-то должны бить друг друга, а почему они не бьют, а они как-то царапают?
Нет, они не царапают, они таскают друг друга за рубашки.
Это
за
волосы. В смысле, они не по-настоящему дерутся. Они пинаются.
Они по-настоящему, наверное, не умеют.
Ну, честно говоря, я просто, как-то, когда поднял глаза, я видел просто, что вынимают рубашку из штанов одному из депутатов. А больше ничего я не наблюдал. Но выглядит это зачетно, прям скажем.
И главное, долго.
Ну да, там, кстати говоря, вот, между прочим, в хоккее есть специальные судьи, которые растаскивают драчунов.
Там же есть специальные люди, которые дерутся, которые держат для того, чтобы они дрались.
Мне кажется, спикер парламента, он должен быть очень мощным мужиком.
А он мощный мужик, он просто прервал заседание и все.
И растащился.
9:30.
Правую челюсть.
Новости.
Развернитесь, пожалуйста.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую.
Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро, пятница. Как всегда, как вас вижу, сразу наступает такое как предвыходное настроение. Но...
Вас не пугает, как часто, извините, не то, что мы видимся, а как часто наступает пятница?
Нет, каждая пятница – это праздник для рабочего человека.
Хочется потолкаться в пробках, да?
Ну, и без этого, не без этого.
На выезде.
Вот,
из остального города Китежа.
Я тут хочу последовать призыву нашего президента, который тут ужас. На последнем совещании
как
сказал...
Как вы можете такое говорить в эфире «Эхо Москвы»?
Что Владимир Владимирович Путин, конечно. Он сказал, что действия Министерства внутренних дел и его сотрудников должны находиться под пристальным общественным, так сказать, вниманием. Мы с вами общественность, я надеюсь.
О, да.
Вот Антонин точно совершенно.
Вот. Ну и, соответственно, я бы всегда хотел начинать с хороших новостей, приятных. Но меня как-то приучили, что без парочки трупов на завтрак это как-то не выпуск новостей. К столу подают всегда ужасы по утрам у нас. Поэтому я тоже начну с ужасов. В центре Москвы у ГУМа, Антонин, обрати внимание, не где-нибудь, а у ГУМа, да, практически на Красной площади, лицо кавказской национальности, чеченец по происхождению, избил...
А вот не надо акцентировать на этом внимание.
А как это не надо, если он такой и есть? Вот. Избил русского парковщика. Ну, бог с ним, это естественное состояние, у нас каждый день кого-нибудь бьют на дороге, вот. Но что меня больше всего возмутило в этом, в 3 метрах от этого мордобоя находился сотрудник ДПС, который стоял, как у них принято, столбиком, ну, поскольку с этих 2 денег не возьмешь, он туда и не рвался.
А, да, нет, можно получить, но не деньги.
Да, получить можно, но не деньги. Так вот, я, насколько так знаком с основополагающими документами, которые издает Министерство наших внутренних дел, там написано, что сотрудник обязан пресечь, то есть это его святая обязанность, все противоправные действия граждан, которые он видит как во время несения службы, так и вне ее.
А вот это лицо кавказской национальности било правой рукой, неизвестно?
Я не знаю, но есть картинка, ты можешь посмотреть. Да. Я
тогда,
просто...
не знаю, считается ли его деятельность противоправной?
А что, если правый, то не... он должен быть... ну, Алексей, я тут меня затрудняет ответ.
Ну, я пытаюсь поймать его логику.
Вот, но меня больше всего как-то... Вот, я считаю, что бездельники... нашего московского главного гаишного начальника, который после того, как, обратите внимание, когда он приехал, он интервью давал, да? Фуражку все сшил с большой тулей. А как получил генерала, жизнь удалась. Мы теперь его не видим и не слышим. Он тоже, ну чего, ему хорошо, пробок нет, к честь отдают, ни за что не спрашивают. Поэтому он же, чего же не жить-то в столице? Так вот, я бы все-таки хотел, чтобы вот такой... сотрудник был с треском выгнан из органов, как у нас любят, после того, как, переехав 3 бабушек, нам сообщают, что сотрудник Министерства внутренних дел вчера был уволен. Вот я считаю, что вот этот вот...
А тут мы согласны даже на завтра.
Да, пусть его уволят завтра, и желательно вместе с командиром батальона.
Хотелось бы.
Потому как у них должна быть солидарная ответственность, как опять же доложил нам товарищ президент.
Ну вы же понимаете, Сан Саныч, что он не вмешался по одной простой причине. Что он боялся, что ему тоже перелетит, как
Алексей,
говорят.
Алексей, я могу сказать только одно, что если я простой обыватель, да, при встрече с каким-нибудь хулиганом я всегда начну кричать «милиция». Как человек все-таки пожилой и физически не сильный, мне бы как-то вот с хулиганами не справиться. Для этого есть куча народа у нас, 2,5 миллиона, между прочим, которые должны меня
полностью
защищать.
Согласен, абсолютно.
Почему... Вот это вот, бляха номер с погонами, стояло пнем и не принимала никаких активных действий.
Ну, если вы посмотрите многочисленные ролики StopHama, там такие сплошь и рядом варианты, когда начинают по отношению к тем же StopHama'цам применять физическое воздействие, водители, возмущенные дорогих иномарок, стоят рядом, ну, в лучшем случае, говорят, ну, ребят, ну, не надо, ребят, ну, ничего, вот так вот.
Понимаешь, я считаю, что вот этот инспектор ДПС должен оказаться в руках у судьи, там, у нашего любимого нами басманного правосудия. И судья должна дать оценку вот этого всего. И этот клиент должен получить по совокупности деяний ровно столько, сколько он заслуживает. Я думаю, что это была бы хорошая наука для всех остальных.
Не, ну, Сан Саныч, мне кажется, в данном случае все-таки работник правоохранительных органов – это должностное несоответствие выполнению собственных обязанностей. Получить должен тот, кто дрался, и тот, кто сломал нос.
Это все понятно.
Отдельный момент.
Да, это
отдельный. А этот, ну,
меня
он же
волнует...
ничего не делал, ни хорошего, ни плохого. За что же его судить-то?
Он совершил должностное преступление. Он не предотвратил правонарушение.
Правильно, он не вмешался. Правильно. За это он должен быть уволен. Вот
обязан.
Первое ваше предположение у меня вызывает абсолютно...
А я бы еще и осудил публично с показом по Первому каналу телевидения.
Ну, это
ну чтобы страна знала своих героев. Понимаешь? Вот, ну, давайте о приятном. Бог.
Если их всех показывать по телевидению, Сан Саныч, у нас не будет времени на сериал «Обручальное кольцо». И миллионы российских женщин вам этого не простят.
Я считаю. Ты думаешь? Ну, жалко,
уверен,
потому что...
миллионы российских женщин Сан Саныч простят что угодно.
Потому что, как я считаю, что
это
беззащитные миллионы российских женщин, за которых не вступится милиционер, когда их будут бить... Они бы, наверное, простили, если бы узнали, что вот такого выгнали с треском. Это к вопросу о том, кого там набирают в наши вот
ну, это понятно,
гаишники. Ну, нет, все-таки о хорошем.
Тони-то вам комплимент выписал, очень неплохой, да. Антонина, но при этом, сказать, что она обожает вас целиком за изъятием вашего одеколона.
Да.
Что происходит? Я знаю, я буду уходить на эти 10 минут.
Так вот, я
как
хотел...
Ксения Собчак из Государственной Думы с Евгенией Чириковой.
Два тролля.
Все-таки рассказать о приятной новости. Московские власти решили продолжить реконструкцию Московской кольцевой автомобильной дороги и пойти по тому пути, которое было не сделано. Я считаю, что ее, наверное, не надо расширять уже достаточно. Да? Но будут переделаны развязки. Все те развязки, которые сейчас у нас типа клеверный лист, понятно, о чем я говорю?
Да. Заячья капуста.
Будут сделаны так же, как это сделано на шоссе энтузиастов и на Ярославском шоссе. Это развязки, которые не пересекают потоки. Это раз. Вот считаю очень правильно. Многоуровневая развязка. Когда ты на левый поворот заезжаешь на эстакаду, приезжаешь, не сливаются потоки.
Нарисуйте.
Ну,
нет, это слишком сложно. Ты возьми в Яндексе, который стал самым популярным.
Да. И, соответственно, что еще? Будут отгорожены съезды к торговым центрам.
О, ура!
И к ним будут проложены, за счет вот этих всех наживающихся неплохо ребят, должны быть проложены отдельные дороги с тыльной стороны МКАДа.
Итак, вот мы едем по МКАДу, а справа у нас Икея. Что происходит?
Что происходит? Ты должна будешь съехать на боковую дорожку.
Угу.
И подъехать с тыльной стороны к Икее.
Сзади.
Не
а
так, как у нас
принято.
Что это меняет? Поток не пресекается, потому что, знаешь, у нас любят поставить у всяких рынков в два ряда машины, или если есть возможность...
Чтобы парковку предотвратить.
Парковки нет, съезды...
Не, ну погодите, на МКАДе никто не паркуется. Ладно уж на МКАДе-то никто не паркуется.
Паркуются вон у строительных рынков, до сих пор торчат машины.
На МКАДе?
Да, прям бросают на кольцевой дороге.
Нет.
По выходным.
Нет.
Я тебя умоляю.
На МКАДе.
Поэтому МКАД должен быть отгорожен от всех торговых центров. И вот мне это очень понравилось.
Но все равно две полосы. В любой выходной день две полосы справа на МКАДе будут заняты теми, кто хочет съехать в Икею.
Да, и не две, а четыре, потому что будут лезть еще.
Ты
и...
знаешь, это делается очень легко. На каком-то расстоянии до поворота ставится отбойничек.
Так будут лезть в том месте, где отбойничек
заканчивается. А там ставится камера. И все. У нас, слава богу, водители в конституционных правах поражены, право презумпции невиновности у них не работает, поэтому ставишь камеру, и тебе приходят...
Камера это когда еще потом придет? Я хочу сейчас проехать мимо.
Ты понимаешь, когда тебе приходят на 3000, Я думаю, это очень быстро воспитывает. Природная жадность русских женщин...
Отбойничек же все равно не переедешь.
Отбойничек не переедешь. А вот это для тех, кто, как Леша говорит, перед отбойником за полтора километра будут выстраиваться в три ряда. Вот. Так же, как я вообще считаю,
что... Вы не победите. Нет, развязки — это хорошо. И здесь, кстати, съезда, разгонная полоса — это здорово.
Ты знаешь, у меня нет оснований не доверять, допустим, руководителю департамента транспорта московского правительства.
Почему?
Который сказал, что мы победим. И я считаю, что появление, допустим, камер с 1 июля, когда это будет стоить 3000 и эвакуация, мы поближе к делу об этом поговорим, я думаю, многих дисциплинировать будет. Потому что раз 3000, 2-3 тысячи в конце месяца, извини меня, месячная зарплата. Хочется? Пожалуйста, ребят. Я считаю, что еще бы мне хотелось только один маленький нюанс, чтобы я знал, куда эти деньги идут.
На новый отбойничек.
Вот. Вот если я увижу, что появились новые развязки, новые отбойники, мне сказали, вот из штрафов столько-то мы вложили вот сюда, я начну любить это правительство московское. Понимаешь?
За страшные силы.
Да, я как раз, я понимаю, что в стране 82% счастливых людей.
Как Тони, ваш одеколон, я бы сказал.
Мы туда не попадаем.
Осин, я тебе сейчас заколю ручкой, которая дала Сан Саныч,
Алексей,
чтобы он нарисовал мне развязку.
Вот. Мужчина должен обладать бронебойным запахом.
Еще не время для шашлыка, Тони.
Давайте расскажем, какой у Сан Саныча одеколон, потому что он действительно очень хорош.
А это Том Форд.
Даже здесь это что-то напоминает.
Ну, ты понимаешь, да, что я, если уж выбираю, мне хочется, чтобы были какие-то подсознательные ассоциативные связи. Поэтому здесь великая марка даже в парфюме прослеживается.
Теперь проблагоухайте, пожалуйста, в эфир, потому что мне очень понравился вопрос. Человек поставил на свою АКУ двигатель Yamaha R1 и спрашивает, может ли он на такой машине ездить и как...
Ну, я так понимаю, что если человек поставил под этот двигатель, он вообще подразумевал, что ездить он может.
Нет, ездить, да. Но...
А вот по поводу регистрации...
Физически, да, но работники ГИБДД могут запретить.
Могут запретить. Поэтому такие изменения должны быть зарегистрированы. Для этого у нас в НАМИ существует как сертификационный центр. И, обратившись туда, можно получить документ на допуск к дорожному движению. Автомобили, например, с двумя двигателями Yamaha в свое время был сделан, стилизованный под старый горбатый Запорожец, был сделан автомобиль с двумя двигателями Yamaha и зарегистрирован. Была сделана АК, например, с двигателем Rover, тоже была зарегистрирована. Поэтому такие переделки были, и люди получали под них официальные сертификаты и выезжали на дорогу.
Да, и второй вопрос. Гражданин кричит буквально в эфир, у него украли номера, что надо делать? Ну, по-моему, машину на эвакуатор и в ГИБДД, да?
Вот по поводу украденных номеров. Сначала надо добиться, чтобы местная милиция приняла заявление. Они говорят, что ущерб маленький, а поскольку номера, оказывается, даже не являются нашей собственностью, это является собственностью государства. А ущерб они такой не хотят. Вот. Поэтому надо требовать. Они обязаны зарегистрировать факт хищения. Понимаешь?
Выдать талон.
Выдать талон, да. Вот я к ним хожу, они мне выдают. Я тут же...
О факте возбуждения уголовного дела.
Нет, зачем? О факте...
Принятие заявления, да.
Принятие заявления, что дело о хищении. Угу. Это хищение. Это вот. После этого... Вы должны приехать в свое ГАИ, кстати, представить автомобиль. Вот с этим вот с бумажком, да, что у вас номера украдены, вы можете, по крайней мере, доехать до ГАИ.
Да.
Вот. И там вам обязаны выдать дубликат.
Нет, ну, меня-то провели по другой схеме. Я когда потерял номера, к сожалению, собаку сбил на третьем кольце. Вот. И, извини, Тонь, да, прости, пожалуйста. И мне просто сказали, чтобы я сказал, что я их потерял. И тогда у меня по упрощенной схеме без милиции как-то все оформили.
Ну, понимаешь как, это опять же, Леш, у нас всегда милиция начинает ловчить. Потому что им дело-то заводить не хочется, потому что здесь надо разыскивать, здесь надо, опять же, палку на этом не
срубишь. Не, ну, в данном случае это было так и есть, то, что я действительно потерял.
Ну, да, когда потерял, это один факт. Когда действительно номера украли, это другой. Вот тут недавно поймали жуликоватых ребят, которые их воровали. Потом предлагали выкупить за деньги.
А смысл? А, тебе же потом продают.
И раздается звонок, и тебе говорят, что купи у нас...
Свои номера.
Да, свои номера.
Сколько ну, хорошо бы явиться на это с отделением милиции, желательно.
Одна ночь, 10 номеров. Ты понимаешь, Одна бабушка 10 копеек, а с десяток бабушек уже целый рубль.
Но риск-то какой большой.
Ну, а так...
Кто не рискует?
Да.
Тут не получает 2-3 тысячи.
Спасибо, Сан Саныч. 9.49 в Москве. Небольшая реклама и спорт.
Разворот.
Реклама.
О чем задумалась, дорогая?
Да вот, решаю, какой вклад в банке «Глобок» сделать. Там к 20-летию банка повысили ставки и дарят подарки.
Подарки – это хорошо, но главная ставка. Какой у «Глобокса» процент по вкладу?
Красивый процент, юбилейный. И подарок, конечно. Ну все, я побежала. Нужно до конца июня успеть.
ЗАО «Глобокс Банк». 20 лет на рынке банковских услуг. Период проведения акции со 2 апреля по 30 июня. Дополнительная информация на сайте globoxbank.ru.
Читайте в свежем номере автомобильной газеты «Клаксон». Mercedes-Benz SL получил заряженные версии от AMG. Чем может удивить новый Kia Ceed? Выбираем премиальный седан среднего класса на российском рынке. Audi S6 и S7 перешли в новое поколение. Свежий номер газеты «Клаксон» уже в продаже.
17-я международная выставка архитектуры и дизайна «Архмосква». «Архмосква» — это полный спектр предложений от разработки проекта до эксклюзивных строительных материалов. С 23 по 27 мая в ЦДХ на Крымском валу.
Театр мюзикла представляет. Валерия Ланская и Ефим Шифрин в новом мюзикле «Времена не выбирают». Уникальное шоу от международной команды постановщиков. Яркие костюмы и современные театральные технологии. Мастерство актерского ансамбля, динамичная хореография и живой оркестр никого не оставит равнодушным. Билеты по телефону 797-6320 и в кассах города.
Вот новый разворот.
9.51 в Москве. Время еще осталось для того, чтобы поговорить о спорте. Сегодня наша сборная проведет товарищеский матч с командой Уругвая. 20.40. Начало поединка. Будьте любезны, если хотите посмотреть, можно на стадионе, можно по телевизору на телеканале «Россия». Ну и надо сказать, что еще одна потеря у нашей команды. Василий Березуцкий из-за травмы не сможет сыграть на Евро. Вслед за ним Роман Шишкин последовал защитой. Защитник «Локомотива», то есть косит некие неприятности нашу защитную линию. Локомотивский защитник страдал из-за проблем с животом, еще пропустил несколько тренировок, но тут какая-то темная история, потому что врач «Локомотива» Александр Ярдошвили говорит, что никаких проблем такого характера системного с пищеварением у Романа Шишкина не было. Ну, а со своей стороны врачи сборной уверяют, что он потерял в весе и толком не может тренироваться. Ну, в общем, придется ему чемпионат Европы пропустить. Ну, вряд ли можно сказать, что Шишкин является игроком основы сборной, хотя в ряде матчей он на поле все-таки выходил. А таким железным правым защитником, понятное дело, в команде «Адвоката» будет Александр Анюков. И тут даже сомнений никаких нет. Так что мы потеряли, в общем, такой бэк-вокал, если хотите. Но сегодня очень интересный поединок. Я сразу как узнал, что сборная Уругвая приезжает в Москву. А сборная Уругвая полуфиналист чемпионата мира 2010 года. Так что команда в четверке лучших в мире. Что, в общем, немало. Я посмотрел сразу на состав. Все ведущие силы к нам приехали. В частности, нападающий Ливерпуля Луис Суарес и еще один замечательный форвард Диего Форлан. То есть, это, кстати говоря, лучший нападающий чемпионата мира, он был признан. Оба они, ну, правда, постаревшие на 2 года, но, тем не менее, приехали в Москву. Так что сегодня ожидается крайне интересный матч, при том, что Дик Адвокат обещал после этой встречи свой расширенный список сузить до размеров заявки. То есть, мы узнаем тех, кто сыграет на чемпионате Европы уже окончательно. Ну, там люди, конечно, беспокоятся. Сегодня одна из неожиданностей расширенного списка — Магомед Аздоев из московского «Локомотива» говорил, что он готов к тому, что его могут отцепить. Ну, некоторые футболисты говорят о том, что, может быть, это Владимир Гранат из московского «Динамо», хотя в связи с этим падежом на защитников, наверняка, может быть, Гранат и останется. Бог его знает. Ну, вот так. Такое событие ожидает нас с вами, и я думаю, что к нему следует присмотреться. Кроме того, еще вот футбольный...
А почему главный тренер команды всегда на матчах сидят в штатском, я хотела сказать,
не спортивной одежде. Во-первых, не всегда. Тебе просто, видимо, так сказать, повезло с подобными снимками. Потому
Хидинг
что...
в чем ходил всегда?
Ну, вот, например, Курбан Бердыев, которого прочат в тренера «Динамо», а сейчас наставник «Рубина», да, вот у него даже есть такой пиджак, который он на матчах не снимает вообще, и говорят, что даже не стирает. И не чистят, потому что вот, чтобы не сбить удачу. Ну, потому что тренеры ужасно суеверные люди.
Серьезно? Да. Ладно, от них тоже ничего не зависит на поле.
Да, Валерий Карпин, например, по началу своей тренерской деятельности в московском «Спартаке» обсуждали его и троллили по поводу ремня Дольче Габбана. Он, значит, в таких потертых джинсах пребывал и тоже в каком-то пиджачке. А есть действительно тренеры, которые в спортивных костюмах с символикой своей команды. Мауриньо тот же самый. У него прикид, скажем так, вот его стандартное, это такое пальто и шарф.
То есть пальто?
Пальто, да. Ну, потому что все-таки большая часть сезона она проходит, когда на улице не так жарко, скажем так. Ну, в общем, пальтишко у него такое фирменно-мауриньевское, которое он тоже не меняет. Тут, я говорю, свой особо
а
есть.
А что есть?
Что еще? Подожди, вот дай попытаюсь я вспомнить. Ну, Юрий Красножан, например, поражал общественность своими моднющими очками. У него какие-то он себе приобрел, такие роскошные совершенно, какие-то ультрасовременного покроя.
Круче, чем у Кубаладзе с драконами.
Вот Кубаладзе, очков Кубаладзе я не видел.
Там такие дужки, а у них драконы.
Нет, ну у него такие, знаешь, какие-то желтизной, как-то они так оправа перетекает в, собственно, в стекла и так далее. То есть там все красиво. Ну вот, пожалуй, кого же еще вспомнить-то? Ну, Юрий Павлович Семин, при том, что он тоже, ну, то есть со временем работы в московском «Локомотиве», я не думаю, что его доход был слишком уж маленьким, и видно было, что у него действительно хорошее пальто, хороший костюм, хорошие очки, у него все было хорошее, но к этому он надевал шапку, петушком, такая, знаешь, была в 90-х годах, за что, собственно, и получил прозвище, и шапка эта была просто, вот, с точки зрения эстетики, безобразная, а он, видимо, не мог ее снять, потому что вот с ней, с этой шапкой были связаны. Вот если вот человек одел шапку, и команда победила, он же ее не меняет. То есть вот этот пиджак Бердыева, петушок Семина, очки Красножана, и, кстати говоря, мауриньевский шарф. И, кстати говоря, такой же примерно шарф носит и тренер Манчестер-Сити Роберто Манчини. Так что, в общем, есть некий дресс-код у тренеров, но некоторые предпочитают просто обходиться. Хидинг, он действительно в спортивном костюме сидел все время. Ну, то есть в куртке с символикой, скажем так, нашей сборной. Я сейчас не знаю, не вспомню, как он в Анжи, как он, в чем он руководит на поле махачкалинским Анжи. Так что есть, тут нет никакого дресс-кода обязательного. Это каждый специалист решает сам для себя. Тоня взяла ручку, которую она собиралась меня заколоть.
Нет, совсем нет.
Нет, слава богу.
Я просто подумала, что может нас заколоть звукорежиссер, потому что мы вышли за пределы эфира.
Тогда молчим.
Разворачивайтесь в марше!
Слушайте утренний разворот по пятницам на радио «Эхо Москвы». Меня зовут Тоня Самсонова, и со мной мой коллега Алексей Осин. Привет.
Здравствуйте, друзья.
Мы с вами поговорим о Госдуме. Не украинской, а российской, хотя на Украине веселее, очевидно. Но...
Все кому как. И тот, кому интерфейс прощупали, вряд ли там и так уж весело.
Постоянно показывают это Евроньюз.
Зато размялись ребята. Там причем такие дюжи и депутаты. Хорошо кормят, видимо, на сале. Так раздобрели,
ну,
пацаны.
Маша.
Ну, посмотри на них. Один к одному. Классные такие дядьки. 120 килограмм живого веса.
Наша Госдума в очередной раз задумалась о том, чтобы лишить депутатов неприкосновенности, их депутатской, после скандала с Алексеем Митрофановым. Это вообще человек-скандал. Вот. Но если он станет... Если скандал, связанный с ним последний, станет причиной того, что всех депутатов Госдумы лишат депутатской неприкосновенности, это будет интересно. Ну, он войдет в историю. Мы об этом поговорим.
Давай я процитирую, да.
Нам нужно будет уйти на рекламу, а потом мы все расскажем. И после середины часа мы, конечно, поговорим с вами о школьницах, о чем сегодня еще говорить.
Стой! Кто идет?
Реклама!
Кто-то стремится к творческим высотам, а для кого-то бизнес – это главное. Есть и такие, кто предпочитает полную свободу. Но все летит к чертям, если в подвале по колено грунтовой воды, а выгребная яма через край. Весь спектр насосного оборудования и неубиваемых мотопомп. Подробности на сайте kuvalda.ru.
Почтовые переводы не знают границ. В отделениях ГУП Почта России вы можете отправить денежные переводы во все страны мира. Подробности на сайте ГУП Почта России.
У стресса много имен.
Работа, семья, осень.
У стресса много состояний.
Волнение, нервное напряжение, беспокойство, тревога.
Афобазол – современное средство от тревоги и стресса. Афобазол разработан специально для людей, ведущих активный образ жизни. Он не вызывает сонливости и привыкания. Афобазол от компании «Фармстандарт». Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Разворот.
10.08 в Москве, газета «Известия» сегодня, да и не только она. Скандал с Алексеем Митрофановым разворачивает до невозможности. «Справедливая Россия», пишет «Известия», намерена инициировать вопрос о лишении парламентариев депутатской неприкосновенности. Поводом стал скандал с бывшим эсером, депутатом Алексеем Митрофановым, который оказался фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Пока в истории с получением 2,5 миллиона рублей за положительное решение вопроса в арбитражном суде Митрофанов фигурирует лишь в качестве свидетеля. Но после выступления своих коллег по Госдуме очень быстро может стать обвиняемым. По информации «Известий», 12 мая в столичном отеле «Ренессанс» на Олимпийском проспекте при получении 2,3 миллиона рублей полицейскими были задержаны уроженцы Ингушетии Радиш Сутиев, судебный пристав Али Кодзоев и помощник депутата Александр Деревщиков. Эти люди, по данным следствия, обещали столичному предпринимателю Жарову за 200 тысяч долларов добиться нужного решения в арбитражном суде. Реальных возможностей повлиять на суд не имели, рассказал «Известиям» источник в полиции. Переговоры шли с конца марта. В итоге договорились, что сумма первого транша составит 2,5 миллиона рублей. И при получении меченых купюр вся группа была задержана. Причем здесь Алексей Митрофанов. В компании решальщиков, закавыченное слово по информации, по тексту «Известий», оказался и депутат Госдумы Алексей Митрофанов, который, по данным оперативников, активно участвовал во всех переговорах. У следствия якобы есть видеозапись того, как депутат договаривается с предпринимателем о помощи в решении вопроса. Однако после получения денег Митрофанов, который, по словам оперативников, также присутствовал на встрече, задержан не был. У него депутатский иммунитет.
Ну, интереснее, конечно, не фабула того, что происходило с Митрофановым, а то, что эта история может стать прецедентом, и из-за нее могут лишить депутатской неприкосновенности всех
депутатов. Я, признаться, в это не верю.
Да,
это
очень сложно поверить.
Одна из фракций хочет внести, не самая многочисленная, скажем так. Я думаю, что не пойдут навстречу представители других фракций. Как ты считаешь?
Поверить в этом, может быть, становится проще, если вспомнить о трех депутатах Госдумы, которые действуют не по правилам, и которые являются, в общем, такими белыми воронами на фоне всех остальных. Это два депутата Гудкова.
Ну, разумеется.
Отец и сын. И депутат Пономарев. И как бы лишать их... Раньше Госдума лишала депутатской неприкосновенности своих членов по... В личном порядке. Например, был в 2010 году лишен депутатской неприкосновенности депутат Евгений Зарян. Да? И как-то не нужно было для этого всех думцев лишать. А тут вот вроде почему-то Левичев решил лишить депутатской неприкосновенности всех сразу из-за одного Митрофанова. Хотя, казалось бы, можно было поставить вопрос о Митрофанове
отдельно,
на рассмотрение отдельно.
Разумеется. И, кстати говоря, если против него, то есть, ну, его не могут преследовать, но в данном случае, вот если Дума рассмотрит вопрос, то тогда уголовное преследование возможно, если на то найдутся основания.
Ну, не первый раз люди, подозреваемые в уголовных всяких делах, попадают в Госдуму каким-то чудным образом. Как-то раньше решались эти проблемы. Почему теперь невозможно ее решить? Вот, 2010 год, ЛДПР тот же самый, Ашот Егиазарян. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере при реконструкции гостиницы «Москва». Ну, в 2001 году в Думу пришло представление о лишении неприкосновенности Владимира Головлёва, представляющего фракцию СПС. Тогда, правда, коллеги приняли неоднозначное решение, согласились на привлечение депутата к уголовной ответственности, но запретили его арестовывать, например. Почему вдруг Левичев решил делать это все сейчас со всеми, непонятно. Но, правда, с другой стороны, я предполагаю, что некоторым нашим слушателям может понравиться такая инициатива, потому что ну, кто такая-то Госдума? Часто говорят о том, что она нелегитимна. Набрали депутатов по объявлениям и так далее, все эти шуточки. Поэтому, может быть, чтобы...
А как же депутаты Гудкова? Может быть, ради них стоит содержать этот орган? И еще плюс к ним Пономарев. Как же тогда будут проводиться одиночные, то есть будут проводиться встречи с депутатами на Пушкинской?
Может быть, если лишить депутатов неприкосновенности депутатской всех сразу, то туда не такой большой конкурс из самых разных и странных людей будет идти в Госдуму. Туда пойдут те люди, которые действительно работать будут. Что вы думаете, стоит ли лишать депутатов Госдумы депутатской неприкосновенности? Мы обсуждаем этот вопрос по телефону 363-3659.
Попробуем.
Ну, СМС, конечно, вы можете присылать свои
сообщения. +7 985 970 45 45. Звоночки у нас есть. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Александр, Москва.
Александр, пожалуйста. Значит,
да, я что вам хотел бы сказать. Вот, к большому моему сожалению, у нас народ плохо знает собственные законы и Конституцию.
Угу.
Если бы народ хорошо прочел Конституцию, он бы понял, что Государственная Дума вообще никакой роли ни в политике, ни в общественной жизни не играет, потому что у нее нет полномочий никаких.
Это поэтому интересное заявление. А, да, как, да, же, а как же законы, да, как же бюджет?
Я сейчас вам, если вы помните, если вы одного со мной возраста, где-то ближе к 40, вы, наверное, помните, что в 93-м году, когда принималась эта Конституция, ее принимали под президента Бориса Николаевича Ельцина.
Помним.
Все полномочия, да, отдали президенту. Поэтому Дума – это номинальный орган, которым...
Нет, вы это уже говорили. Пожалуйста, все-таки, я же вам задал вопрос. А как же законы, как же бюджет тот же самый?
Значит, бюджет тот же самый приходит в Думу из правительства. И так, поэтому тоже никакой роли... Понимаете, Дума не играет никакой роли.
Вы сейчас между собой пытаетесь решить...
Нет, я не пытаюсь. Нет, спасибо вам большое. Нет, просто, ну, когда заведомую ерунду говорят. Да, у нас сейчас такая ситуация, потому что у нас одна партия имеет заведомое большинство.
Да ладно, у нас давно такая ситуация. Это уж вот что правда, то правда.
Ну, как в 90-х годах такого уже не было. Там, наоборот, было там противодействие, скажем так, парламента и правительства. Если помнишь.
363-3659, телефон прямого эфира.
Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, радио выключите и разговаривайте с нами посредством телефонной трубочки. Как вас зовут?
А что-то он представился, а ответ-то он не дал свой.
А, ну да, ну, мне представление казалось достаточным. В нем содержался уже ответ. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как вас зовут?
Алексей. Елена, Москва.
Здравствуйте, Елена.
По поводу... Да, да? Мне кажется, что, в принципе, депутатам Госдумы неприкосновенность, она не нужна, тем более... Что
нет, им-то она нужна. Это вы считаете, что надо у них ее отобрать?
Мне так кажется, да, я свое мнение.
Понятно, конечно.
Но в данном случае, мне кажется, что-то... Мне не нравится вот это предложение, потому что все, что у нас в последние годы вот инициируется, по-моему, это нехорошо и направлено, ну, может быть, направлена против людей, которые вот что-то пытаются сделать против тех же Будковых и Пономарёв. Ну, мое такое мнение. То есть я не думаю, что те товарищи сомнительные из Госдумы могут попадать вот под...
Подождите, ну при чем Гудков и Пономарёв, если речь идет о Митрофанове?
Понимаешь, ну, Леш, это не же? То, чтобы мы были сторонниками теории заговора, но все это выглядит как-то странно.
То есть Митрофанов якобы брал взятки, но пока мы не знаем, да? А это все используют для того, чтобы Пономарёва и Гудковых каким-то образом прищучить.
Я согласна с тобой. Звучит это абсурдно. Но за последнее время произошло такое количество абсурдных вещей, что просто это не будет самым абсурдным и странным проявлением.
Спасибо вам большое. Я теперь уже начинаю настороженно относиться к заметке о том, что некоторые хотят, чтобы их прах был развеян в околоземном пространстве.
Наверняка
депутаты Гудкова и Пономарёв, они как-то вот могут оказаться вот как-то вовлечены. А также другие лидеры оппозиции. Так, 363-3659. Теория заговора продолжается в нашем эфире. Алло, здравствуйте. Будьте любезны, радио потише, себя погромче.
Алло,
как вас зовут?
Николай, Москва.
Да, Николай. Ну что, лишать депутатской?
Ну, вы знаете, вот при текущей ситуации, я думаю, что лишать все-таки нет смысла. Если бы у нас была независимая судебная система, независимые правоохранительные органы, то, конечно, наверное, все-таки было бы целесообразно лишать депутатов неприкосновенности, но вот сейчас, наверное, все-таки пока рано.
А подождите, а какая связь? Объясните, пожалуйста.
Вроде бы можно из этих еще предпосылок сделать равнообратный вывод просто.
Связь прямая. Когда есть возможность через суды и через правоохранительные органы влиять на неугодных депутатов, то, в общем, наверное...
Депутаты Гудкова и Пономарёв, они в этой связи не могут...
нормальное правосудие. Хотя бы двое человек в стране или трое должны получить нормальное правосудие. Но, нет, история в том, что, ну, правда, состав этой Госдумы, он довольно странный и мало чьи интересы удовлетворяет. То есть вообще мне сложно представить, чьи интересы представляют
эти депутаты. Но, тем не менее, даже мятежная фракция «Справедливой России» не отказалась от своих мандатов.
Да, как минимум, да?
Кстати говоря,
хотя
да.
Там
зачем там заседать, да,
надо? С белой ленточкой походил. И тем не менее, значит, это странные люди, которые сидят в Госдуме. Непонятно, чьи интересы представляют, и непонятно, на каких выборах что выиграли, и почему у них есть эти мандаты и эти стульчики, да, там. И они обладают депутатской неприкосновенностью. Я специально посмотрела, зачем вообще вводилась когда-либо депутатская неприкосновенность. Дескать, для того, чтобы депутатов нельзя было преследовать, чтобы они могли спокойно осуществлять свою политическую деятельность, ничего не боясь, и защищать наши интересы. Но наши интересы, они, честно говоря, не очень защищают.
Это моя
любимая же, да.
Но, может быть, кто-то действительно голосовал за справедливую Россию? Может быть, такие все-таки есть?
Может быть. Все может быть. Чьи интересы защищают эти люди, совершенно непонятно. Поэтому, казалось бы, совершенно логичным было бы отнять у них депутатскую неприкосновенность, а вось в следующий раз в Госдуму пойдут какие-то другие люди с другими интересами.
Ты же понимаешь, что они, судя, кстати, по этому же материалу про Алексея Митрофанова, они, возможно, поскольку решения суда нет, я говорю осторожно, занимаются лоббизмом. И я думаю, что вот это основное, ради чего они идут в Думу. Хотя, конечно, естественно, неприкосновенность — это лакомый кусочек для каждого. Равно как и, кстати, корочка, например, помощника депутата, который можно размахивать на МКАДе, например.
А ты попробуй займись лоббизмом, не будучи заподозренным в уголовных преступлениях.
Нет, ну есть лоббизм, во-первых, вполне легальный, просто есть разный лоббизм. Так, ну тут про депутата Митрофанова обширного и замечательного человека.
Давайте сейчас уйдем на рекламу, а потом запустим голосование, вот что.
Вот новый разворот.
Как нет рекламы? Вот она.
Представляешь, пока соседка была на даче, у нее квартиру ограбили.
Ну, нам это не грозит.
Вот и соседка так же говорила.
Наступает лето, сезон отпусков, а значит и квартирных краж. Установите систему безопасности «Гольфстрим». Теперь надежная защита вашей квартиры всего за 990 рублей в месяц. Не ждите. Звоните сейчас. 983-0000. 983-0000. Система безопасности «Гольфстрим».
Лечебная минеральная вода «Нафтуся» – природная вода с высоким содержанием органических веществ. «Нафтуся» применяется при мочекаменной болезни, состоянии после литотрепсии, пиелонефрите, цистите, простатите и других заболеваниях. Теперь «Нафтуся» в бутилированном виде доступна всем, кто в ней нуждается. Подробная информация на сайте rostagroexport.ru. Заказать воду «Нафтуся» и узнать о наличии ее в аптеках можно по телефонам в Москве 8-495-490-0470 и 8-495-723-0790.
31 мая, 1 июня. Москва. Ритц-Карлтон. Важнейшее событие года в области корпоративного управления. Национальный совет по корпоративному управлению при участии группы Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития ЕРСПП проводит третью международную конференцию «Глобальные рынки капитала и корпоративное управление». Среди спикеров – члены правительства Российской Федерации, руководители ведущих международных экономических и профессиональных организаций, топ-менеджеры крупнейших российских и иностранных компаний.
Реклама на Эще совсем не больно. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
И нам пишет слушатель, нельзя лишать и нельзя переписывать законы каждый раз, когда меняется ситуация. Так делать нехорошо. Угу. И вот с этим я как раз согласна, и к этому я пытаюсь подвести, что... Если мы сейчас перепишем законы, мы тут я помню самое шокирующее голосование, которое мы когда-либо с тобой проводили, было с вопросом, как вам кажется, нужен ли России парламент вообще? И тогда половина, по-моему, или 40% радиослушателей «Эхо Москвы» как-то усомнились в том, что нам такой институт нужен политический. Ну, то есть без парламента...
Ну как, у каждой приличной страны должен же быть парламент.
И я помню, что пусть ты игрушечный. Защищал, я помню, что ты защищал позицию разогнать к чертям собачьим. Весь парламент, смысла в нем...
Он только мешает нашему поступательному движению к прогрессу,
да,
этот парламент.
Да, да, да. И после этого я не хочу лишать депутатов депутатской неприкосновенности не ради того, чтобы три человека в Госдуме жили как-то в нормальном правовом поле, как говорил нам один из слушателей, и имели доступ к хорошему правосудию, а только для того, чтобы иметь хоть какую-то надежду на то, что когда-нибудь в России будет нормальный парламент, и для того, чтобы люди не усомнились в том, что такая штука нам нужна вообще. И если мы будем... Ну, у нас и так проблемы с разными политическими институтами. Если мы сейчас еще лишим главного атрибута всех депутатов, будет странно.
Кстати, вот в свете того, что показывает сейчас постоянно каждые 5 минут Евроньюз про украинский парламент, слово «депутатская неприкосновенность» как-то вот выглядит совершенно глумливо.
Итак, если вы считаете, что нужно лишить всех депутатов российского парламента депутатской неприкосновенности, чтобы вот этих вот, которых набрали по объявлениям, можно было хотя бы судить по-нормальному, 66-00-664. Если вы считаете, что просто нельзя, политически нецелесообразно каждый раз переписывать законы и всех депутатов лишать депутатской неприкосновенности, 66-00-665.
Голосование пошло.
Итак, лишить депутатов депутатской неприкосновенности. Все равно это непонятно кто, непонятно, чьи интересы они защищают и вообще, что они там делают. 66-00-664. Нет, у депутатов должна быть депутатская неприкосновенность. Невозможно переписывать законы каждый раз под ситуацию и так далее. 66-00-665.
363-3659. Нарушаем неприкосновенность эфира вашим звонком. Алло, здравствуйте. А, пожалуйста, мы хотя на эхе работаем, но эхо, пожалуйста, уберите. Радио потише, да, и представьтесь.
Алло.
Да?
Вам нужно выключить радио, добрый день.
Меня зовут Георгий. А вот я по поводу депутатской неприкосновенности.
Радио выключите, иначе не будем разговаривать.
Слышно?
Теперь да. Да, говорите.
Я вот предлагаю, мало того, что их лишить неприкосновенности, потому что это абсурд совершенно, мало того, их зарплату надо поставить, как всем людям, находящимся в командировке. То есть среднюю зарплату по той работе, где они работали раньше.
Угу.
Вот. Это будет чудненько, потому что ни одна собака потом не будет лезть в депутаты.
Вы знаете, это их не сильно расстроит, я расстрою вас.
Представляете? Да.
Не сильно расстроят это депутатов, если они решат...
Это сразу вызывает в памяти старый анекдот, когда вновь нанятый или на работу в милицию человек не получал зарплаты. Ему его начальник говорит: «Вась, чего ж ты в кассу-то не приходишь несколько месяцев?» Он говорит: «Да вы что, я, говорит, тут еще и зарплату платят?» Я думал, дали пистолет, ну и крутись. Тут тоже самая такая ситуация.
Работает всего там 50 человек, остальные там балласт, там, и они совершенно не нужны. Вот. И просто так, так как они никаких решений не принимают, остальные люди, мало того, что их никто не выбирал, действительно, мы не знаем, кто это такие вообще.
Угу. Вот. Ну уж депутата Митрофанова вы не знаете, ну не надо, в общем, свою серость обнаруживать, уважаемый.
Да ладно, ну что, спасибо вам большое,
спасибо
за ваш звонок.
Шучу, вы очень умный человек, извините сразу.
Когда избрали эту Государственную Думу, и все политологи хором говорили: у нас кризис легитимности власти, власть нелегитимна. Я думаю, на пальцах это что означает? Вот на пальцах это означает ровно то, что говорит нам наш слушатель. Всех к чертям разогнать, всего лишить, и пусть получают командировочные вместо
закона. И после этого ты говоришь, вот что вот это, я отстаиваю мою точку зрения, она неправильная, да?
Да, да, нет. Вот это отношение к... Это то, что на пальцах означает кризис легитимности власти, а мы поехали дальше с еще одним звонком.
Алло, здравствуйте. Алло.
Эхо.
Да, эхо, эхо.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
здравствуйте.
Как вы? Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Николай.
Извините.
Я предлагаю число депутатов Думы сократить вдвое.
А почему вдвое, а не втрое?
Да нет, хватит. Вдвое.
Хватит думать.
Нормально.
А что с неприкосновенностью?
Неприкосновенности, конечно, да. Я проголосовал, чтобы отменить такую ситуацию, чтобы...
Чтобы можно было прикоснуться к ним все-таки, да?
Ну, конечно, вот так.
Карающим мечом революции, понятно. Хорошо. Алло, здравствуйте, ваше мнение. Как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Сергей, Москва.
Ага.
Я просто хотел прокомментировать...
Пожалуйста.
...удивление Алексея...
То есть мое, да? Прокомментируйте.
Теории как бы заговора. Речь идет не о заговоре власти, а о желании власти поддерживать свое функционирование в изменившихся условиях.
То есть, ну, власть, это вполне естественное желание. Да.
Давай дослушаем.
Да, вполне естественное желание, но оно, скажем так, обеспечивается, скажем так, недозволенными приемами, опять же, используя свои преимущественно как количественные преимущества, они пытаются изменить правила игры на ходу.
Ну, вот.
И изменяя эти правила игры, они действительно преследуют,
Я запутался, кто чего меняет в данном случае?
Нет, Леша смеялся над нами, что мы считаем цепочка событий Митрофанов и Левичев-Пономарев, который ходит и говорит: я, кстати, я депутат, и меня задерживать нельзя, и вообще у меня тут встреча с Фонтани, да, связанные. Он говорит, что не надо связывать разные события, потому что...
А мне кажется, что как раз используя, скажем так, возможно, известную каким-то силовым структурам замазанность некоторых деятелей парламента, что неудивительно, я думаю, для всех. И
да,
это, я думаю, подразумевается. Само собой, можно использовать этот повод на каком-нибудь козле отпущения, извиняюсь за такое выражение.
И это будут депутаты Гудковы и Пономарев.
Да нет, это будет Митрофанов. Я тебе сейчас все объясню, когда будут новости. Я только хочу сказать, что... Извините, у нас просто 10 секунд, а я хочу объявить результаты голосования, которые, мне кажется, некоторым образом сенсационными, потому что 81% радиослушателей «Эхо Москвы» считают, что депутатов в Госдуме надо лишить их депутатской неприкосновенности всех разом. И только 1/5, 19% считают, что депутатам депутатскую неприкосновенность нужно сохранить. А у нас уже Ирина Меркулова и новости на «Эхе Москвы».
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
В общем, есть два хороших дня в году. День ВДВшников и последний звонок. А День ВДВшников – это день, когда мужчины раздеваются и гуляют, и прыгают в фонтан. А последний звонок – это когда девочки.
Интересный подход.
Если в Google поиском по картинкам или Яндекс.Поиск по картинкам написать «последний звонок», а он у школьниц как раз сегодня, то можно найти очень много милых девушек в мини-юбках с бантиками и в чулках. Или, например, в школьной форме, но с первого класса, который хранится. Ну, то есть там фартучек.
Который стал сильно мала, да?
Да, фартучек белый, там платьице коричневое, все дела, но только вот сильно короче, чем...
Да, из которого школьница распространяется во все стороны. стороны, поражая воображение окружающих. Ну вот сегодня в «Независимой газете» Наталья Савицкая, обозреватель этого издания, делится своими ощущениями по этому поводу. Вот такая занимательная история. «Я помню, как несколько лет назад мы поехали с фотографом на съемку школьного бала. Когда на следующий день он принес снимки в редакцию, кто-то из журналистов, посмотрев на кадры, воскликнул, так по-отечески я бы сказал, что же они все такие голенькие, прямо как курочки из поставок Буша». Ну и так далее. И тут, конечно, разный аспект. Первая тема, которая возникает здесь, отсутствие образцов, достойных подражания. Отечественная молодежь внемлет, по большей части, попсе, которая в массе своей обращена к дурновкусия и доморощенным фрикам, которых в избытке плодит интернет.
В общем, проблемы... О, господи, извините, я открыла фотографии. Так вот, проблема еще заключается в том, что... Леша, не подсматривай, сиди, веди эфир, я тебе все потом покажу.
Меня подслушивать подставили, да? А я подсматриваю.
Проблема даже не в фонтане. Хотя, конечно, когда такая девушка залезает в фонтан, то фотографии становятся much better. Но тем не менее. Проблема в том, что... Слушай, вот мы хотели спросить, что задать вопрос нашим слушателям, что они все... должна ли школа устраивать дресс-код и смотреть, в чем девочки выходят на улицу в последний звонок? Ну, они все выходят в школьной форме, просто она очень короткая.
Ну, тут дело даже не в этом. Все-таки мы объединяем два мероприятия, два события. Последний звонок и выпускной вечер. Имеется в виду, видимо...
Не, выпускной вечер... Платье в пол, ты что?
Да, обязательно.
Нет, последний в том виде.
Да ладно, да ладно.
Лёша, два праздника, смотри. Выпускной вечер. Платье в пол, декольте до пояса. Угу. До пояса.
Так.
А вот. А последний так ровно наоборот. Школьная форма это вот
под горло.
Под горлышко воротник, но зато не в пол, а едва закрывающее попу платье.
Ага.
Вот.
Хорошо.
Ну, то есть это очень легко запомнить. Последний звонок – голые ноги. Выпускной, голый, все остальное.
Грудь.
Ну, типа.
Понятно.
Да. Так вот, мы хотим вас спросить, дорогие товарищи. Девочки должны одеваться, как хотят, и хватит все вот это вот фарисейское бу-бу-бу устраивать,
да, да,
и так
вот
далее.
Как вот
какие
Наталья
они есть,
Савицкая
такие
написала.
Они есть. Да?
Что хотят, пусть то и делают.
Потом
да?
Вообще,
не
да?
Надо быть ханжами. Или все-таки как надо прекратить это безобразие, правда ведь?
Или
нет?
Школа должна смотреть, сколько сантиметров длина юбки у девочки, и говорить... то 10 сантиметров выше колена максимум. И, соответственно, всех проверять перед выходом. Вот и все. Должна ли школа регулировать внешний вид девочек именно вот в этот день, 25 мая, или не должна? Или девочки должны одеваться, как хотят? В конце концов, в свободной стране живем. Не заматывать же их вообще...
Не надо.
Не надо.
Вот не будем дальше говорить, да куда их заматывать. Да. Это о том, многие обидятся по религиозным причинам.
363-3659. Что
давайте
школа
попробуем.
Должна делать с девочками?
Алло, здравствуйте. Алло. А, нет, отключился человек. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте, здравствуйте. Mm-hmm.
Вроде как должен человек говорить что-то, а он не говорит. Алло, здравствуйте, 363-3659. Как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, видимо, вы продвигаете в автомобиле. Итак, должна ли школа регулировать каким-то образом
длину
внешний
юбки
вид девочек?
Дело в том, что регулировать длину юбки должна не только школа, а все наше общество.
Все наше общество не справляется с этой задачей.
А дайте я пойду порегулирую с удовольствием.
До этого есть семья, с которой надо все начинать. Потому как мы всегда считаем, что именно школа должна воспитывать ребенка. Школа дает знания, воспитывать надо в семье.
Угу. Ну хорошо, ладно, вы будете, вот я чувствую, так сказать, вы вот человек такого возраста, у которого может быть дочка.
У меня трое детей.
Замечательно.
Да, я еду на последний звонок дочери и уверен на все 200, что именно для нас, как для людей, любящих своих детей, важно, чтобы они выросли нормальными, высоконравственными гражданами. А вот все, что, о чем мы говорим, мы... создаем только повод и рекламу для того, что можно нижний верх, голый, вернее, низ, голый верх. Не то, что мы запретим кому-то, мы никому ничего не запретим. Но это должно быть стыдно для того, должно быть стыдно детям, прежде всего, перед, не только перед родителями, а потому как они выглядят некрасиво.
Знаете, да, мне очень нравится все вот.
Давайте без множественного числа. Да, вот как...
Что общество должно там все регулировать, но конкретно, когда вы это все рассказываете, я смотрю на фотографию шести школьниц на последнем звонке года два назад. Вот они все в джинсах, но, к сожалению, топлес стоят на Манежной площади.
Ну да бог с ним. Вы все-таки вот ваше...
И общество должно, да.
Это понятно. Там есть милиция, если уж совсем непотребно, то надо реагировать. Вы как отправили свою дочку на последний звонок?
У меня дочь будет в очень скромном одеянии, которое подчеркивать будет ее внутреннюю красоту, а не внешнюю.
Поздравляем вас.
А вы считаете, одежда может подчеркнуть внутреннюю красоту?
По одежде встречаются, он провожает, это понятно. Но когда человек выходит в топлес, как вы говорите, то это говорит о его внутреннем состоянии, о нравственном его состоянии. Один себе может это позволить, а другой никогда и ни при каких обстоятельствах.
Понятно, да, понятно. Спасибо вам большое. Батенька ханжа, судя по всему, ну, немножечко, да?
Да нет, вопрос не в том, ханжа. Ну, просто, мне кажется... Не то, чтобы он когда-нибудь разочаруется, а в том, что декларировать такие вещи за своих детей довольно странно. Он же может не знать,
весь как вопрос, как она сама, она
да,
поддерживает.
Хотелось бы теперь поговорить с дочкой.
Или ее заковывают в это вот скромное одеяние, которое подчеркивает ее внутреннюю красоту до невозможности.
Алло, здравствуйте, вы в эфире «Эхо Москвы», как вас зовут?
Алло, добрый день, меня зовут Наталья.
Здравствуйте, Наталья.
Вот для меня это очень актуально. Дочка сегодня пошла на последний звонок.
В чем?
В чем? Ну, могу сказать, что вот они как-то так заранее предусмотрели и договорились. Пошла почти как всегда ходит, в брюках, в блузке. Но протест существует. Договорились с девочками прийти на платформах, быть выше этого.
То есть это протест заключается в том, что они туфли на каблуке оденут?
Да, нет, именно на платформе.
Ну, неважно, да. А в чем протест?
Нельзя в школе ходить на платформе?
Объясните тупому, я не понимаю.
Ну, им не нравится, что им диктуют все-таки, как ходить.
А им диктуют? А каков дресс-код? Расскажите, очень интересно.
Ну, вообще, дресс-код – офисная одежда. Ну, конечно, весна, хочется. Ага.
А им сказали прийти в офисном стиле?
Нет, сегодня сказали прийти в парадной форме.
Парадная форма – это просто это что за этим?
Ну, это вот уже, конечно, от воспитания, от восприятия, кто как считает парадную форму.
А вы считаете, нужно, вот к вопросу, да, вы считаете, школа должна таким делом заниматься?
Да нет, я считаю, что все-таки это из семьи.
А вот хорошо, если бы не было этого дресс-кода, она бы как пошла, как вы считаете? Вот семейные ваши ценности каким образом здесь можно применить?
Нет, я даже по-другому спрошу, как вам кажется, в классе вашей дочки есть девочки, которые могут раздеться и залезть в фонтан?
Ну, думаю, что нет, что таких нет, что раздеться вряд ли.
А залезть в фонтан и выпить алкоголь?
Надеюсь, что нет. С алкоголем, думаю, что нет. Ну, хотя, ну, как можно за другом сказать?
Спасибо. Спасибо большое.
Всего доброго.
До свидания. Давай проведем голосование. Родители святые люди все-таки.
Да, да, да. Вообще не думают, что... Нет, они думают, что святые их дети.
Ну, вообще, да. Но, с другой стороны, мам, и особенно пап, спрашивать о том, как сегодня вечером будут вести себя их дочки. Ладно, 6600664 – это телефон для тех, кто считает, что школа должна устраивать дресс-коды, буквально ходить с линейкой и смотреть за длиной юбки девочки, которая сегодня отправляется на последний звонок, чтобы потом всем миром не рассматривать ее фотографии в фонтане. 6600664 – это телефон для тех, кто придерживается такой точки зрения. 6600665. У нас свободная страна. Родители вполне и ребенок в состоянии решить, в чем им одеваться, в чем им ходить, куда им лазить, как им себя вести в свободное от школы время. 6600665 для вас.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, 66006664. Буквально классный руководитель, директор школы, завуч по воспитательной работе. Перед тем, как дети сядут из школы, сядут в автобусы и поедут сегодня куда-то гулять, должен пройтись и посмотреть, во что дети одеты, и кого-то не допустить. 66006664. Нет. Пусть ходят в чем хотят. Это их жизнь, их выбор. В конце концов, родители готовы, должны это решать. 66006665.
Знаешь, хочу одну вещь заметить, очень простую, что даже скромное одеяние можно перед тем, как залезть в фонтан, снять. Неужели на тебя не напяливали какие-нибудь гнусные колготки, которые ты снимала в первой же подворотне?
Не в фонтане.
Не в фонтане, согласен.
Голосование продолжается, а мы прервемся на рекламу.
Вот новый разворот.
Скажи паролы, проходи.
Реклама.
Программа «Московская полиция рекомендует» о том, как не стать жертвой преступников и как правильно вести себя в критических ситуациях. Слушайте в пятницу в 16:35. Спонсор программы «Московская полиция рекомендует» ООО «Дверь» по прозвищу «Зверь».
Причины нарушения ритма сердца многочисленны и коварны. Они носят либо приходящий, либо постоянный характер. Нередко требуется срочная госпитализация в кардиологическое отделение.
Кардиологи-аритмологи Центральной клинической больницы Управления делами президента России с помощью новейших медицинских технологий в кратчайшие сроки установят вид аритмии и подберут индивидуальный курс терапии. Мы обязательно поможем.
Звоните по телефону 530-0706. ЦКБ. Ценим каждого больного.
Имеются противопоказания к применению и использованию. Проконсультируйтесь со специалистами.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Разворачивайтесь в марше!
10:47 в Москве.
Пока была реклама, мне пришло сообщение от одноклассника. Да, предлагает вспомнить наш последний звонок. А я не буду этого делать. Нет, я не буду вам рассказывать в эфире про наш последний звонок. Я подведу результаты голосования и скажу радостно, что 62% наших слушателей не ханжи. Они сказали, пусть девочки одеваются, как хотят вообще. И директор с линейкой ходить не должен. 38% считают, что действительно, чтобы как-то не допустить таких фотографий и вообще вот этого позора, школа должна следить за тем, как выглядят девочки перед последним звонком.
От 61-летняя Людмила пишет: чушь, в возрасте 17 лет нужно выпендриваться и дразнить старших. У меня было 2 платья: мини в школу и туника греческая в ресторан. Пожалуйста.
А вот я помню, Никита Белых утром написал в Твиттере, что он много чего помнит в своей жизни, кроме последнего звонка. Вот.
Нет, я-то помню, я уже рассказал, как он происходил.
А нас очень благоразумно увезли куда-то подальше от Москвы. Так что.
И, кстати говоря, какое-то вино было арбатское, как сейчас помню. Было. Ну, а что такого-то? 10 класс уже, ребят, вы что?
Вот это я не очень всегда понимала.
Почему?
Типа все пьют уже в школе.
Ну, что ж пьют? Это не пьют, это выпить стакан вина, это не пьют. Пьют это выпить по бутылке водки на стандартное лицо ученика.
Вы пили водку?
Водку не пили, нет, вино пили.
Хорошо. Итак, наши слушатели не ханжи, а мы попробуем перейти к другой теме, если дозвонимся до нашего интернет-обозревателя, который спит. Нет? Пожалуйста.
Или ест.
О, ура! Ура! И оставайтесь на линии, наш интернет-обозреватель. Доброе утро!
Алло!
Привет!
Привет!
Алехандро,
как
привет!
Как дела?
Здравствуйте, товарищи, здравствуйте. Ничего, нормально.
Ты помнишь свой последний звонок?
Ну, так, да, смутно.
Сейчас она спросит, какая у тебя была юбка.
Да, какой длинный у тебя была юбка. Саша, Яндекс обогнал Первый канал. Все очень радуются, я не могу понять, чему. Ты можешь мне объяснить, пожалуйста? Я напомню нашим слушателям, что просто суточная аудитория Яндекса, как написали... Да, это первая новость на Яндекс.Новостях. Удивительно, да. Согласно исследованию ТНС, разница между аудиторией всех телеканалов и всего Рунета постепенно сокращается. И получается так, что аудитория Яндекса приблизилась. Число посетителей Яндекса впервые превысило аудиторию Первого канала. Все бурно радуются. Что это означает, я не очень как-то понимаю, чему радоваться.
Ну, по-моему, это сравнение сладкого с теплым.
Вот-вот.
Потому что, Ну, одно дело, когда люди смотрят телевидение, другое дело, когда пользуются поисковиком или другими услугами. Мы привыкли, что Яндекс — это в основном поисковик, это действительно главный их якорный такой сервис. Ну, вот, а, ну, там еще масса других сервисов, там, я не знаю, люди, фотки, почта, и бог знает, что карты всеми любимые, пробки и карты. Вот, поэтому... Это довольно странно. Ну, может быть, аудитория автомобилистов, например, по стране, да, по всей, она больше, чем аудитория Первого канала. Я не знаю. Ну, допустим. Или не знаю. Или тех, кто предпочитает
чай,
утром,
а не кофе.
Утром чай, да. Вот их тоже может быть больше, чем у Первого канала.
Ну,
это, ну, весьма странное сравнение. Если бы у какого-нибудь профильного интернет-издания, ну, например, вот издание, в котором я работал до 1 июня в новостях, у них есть свой телевизионный отдел.
Я тебя, кстати, поздравляю.
Видеоотдел, спасибо. Видеоотдел. Вот если бы он обогнал Первый канал по просмотрам, там, или почему, по посещаемости, там, не знаю, неважно, найти можно какой-то критерий по сравнению, тогда мы бы все очень радовались и как-то это комментировали. А так, ну, аудитория Яндекс, окей. Вот. Да, вообще аудитория интернета в целом больше, наверное, чем аудитория телевидения, я думаю. Вот. Ну и что?
Ну вот нет, вот этот вопрос, он, видимо, главным и является. Аудитория интернета, аудитория телевидения. Ведь тенденция эта сохраняется. И, может быть, скоро телевидение будет вообще в загоне.
Все правильно, все правильно. Тенденция сохраняется, что люди больше переходят в интернет. Другое дело, что они там смотрят. Ведь все знают, что показали прожектор Пэрис Хилтон, например, несмотря на то, что никто не смотрит телевидение. Все знают, что бурамских бабушек отобрали на Евровидении, несмотря на то, что никто не смотрит «Россию-2». Да, ну, из наших с вами знакомых, я имею в виду, прежде всего там. Или все, кто говорят, что они не смотрят. Но все знают об этом, так или иначе. Либо там в пересказах друзей, в ссылках, там, в присланных роликах, все так или иначе это видят, и, в общем, какая, собственно, разница, как информация доходит. Другое дело, как доходит реклама, и как это дело окупать, то, что показывают каналы. И вот это уже следующая модель, куда переносить свою рекламу и откуда, собственно, брать деньги. Потому что если постоянно крутить ролики там, где никто не смотрит, ну, до этого еще момент очень далеко, то, наверное, как-то ты разоришься. Но, повторюсь, это очень
Саш, такой... Саша, а у меня знаешь, какой есть хороший прогноз, что сейчас деньги из федеральных каналов, поскольку рекламодатели наконец-то поймут, что не обязательно ставить свои ролики в прайм-тайм Первого канала. Деньги оттуда будут постепенно перетекать в интернет. И телеканалы лишат своих сверхрекламных доходов. И им придется существовать по полиорыночной условиям. И вот мы получим общественное телевидение, потому что...
И они
что...
предоставят слово депутатам Гудкова и Пономарёву.
Безусловно, только в том случае, если депутаты Гудков и Пономарёв будут достаточно рыночными. То есть им придется делать такой контент, который будет удовлетворять интересы общества на самом деле, потому что они лишатся этой сверхрекламной надбавки.
Видишь ли, Тони, если бы соображение вот так здорово работало напрямую, то телеканал «Дождь» уже был бы просто золотым по доходам.
Да
вот,
ладно.
И, собственно,
Саш, говоря... Ну, ну, нет, ну, почему? Ну, он реально проигрывать по контенту Первому каналу и по качеству картинки.
Обольщевываться-то не надо, Саша.
Ну, то есть это...
Нет, я, Леш, ты, может быть, не понял, но я показал табличку с Арканом. Вот. Я говорю, что если бы Тонина модель так работала, о которой она говорит, то телеканал «Дождь», который все смотрят там в интернете, в первую очередь, и во вторую очередь в кабельных сетях, он, наверное, был бы таким прямо золотым. Там должна перетекать аудитория как-то, должна перетекать...
Но она перетекает определенно.
Вот пришел сигнал.
Но этого не происходит. В реальности этого... Ну, и точнее, происходит, но очень-очень медленно. Вообще, эта штука очень инертная. Вот популярность и переход с одних носителей на другие. Пока все-таки только такая, условно говоря, там передовая часть общества. Я не хочу обидеть всех остальных, просто вот такая гиковая часть общества, или не знаю, там более мобильная, да, в смысле потребления контента общества, переходит по чуть-чуть в интернет. А все остальные как сидели в телевизоре, так и сидят. Чтобы стать популярным вообще реально в стране, все равно надо попасть на телевизор. Через ли интернет или вне его, это уже не так важно. То есть там Макс 100-500, условно говоря, он бы и оставался, это ведущий интернет-программы смешной, он бы так и оставался таким весьма нишевым человеком, если бы его не начали показывать по телевизору.
А он в телеке уже?
То есть по телеканалу «Перец» же идет их передача, ну а кроме всего прочего, его много раз показывали и по Первому каналу, и там, я не знаю, в разных передачах.
Который 100-500, что ли?
Да. А-а-а. Видишь?
Да, Макс 100-500.
А что такое телеканал «Перец», мы не в курсе. Зато мы знаем, да, Макс 100-500.
Вы не в курсе, а я в курсе.
Mm-hmm. Вот, видишь, как народ-то он понимает, Тонь. Вот он, народ, он напротив тебя сидит.
Плющев, приходи уже на работу. На этом утренний разворот по пятницам подходит.
А ты в Москве, Саш, вообще?
Да, я здесь.
Замечательно.
Хорошего дня, счастливо.
И вам счастливо, пока.
Алексей Осин, Тони Самсонова, мы никуда не уходим, еще о погоде расскажем.
Развернитесь, пожалуйста.